Доктор Роберт Ярбра, пасторские послания, занятие 10. 2 Тимофею с 2 часов 22 минут до 3 часов 17 минут. Символ авторского права 2024 Роберт Ярбра и Тед Хильдебрандт. Это доктор Роберт Ярбра в своем учении о пасторских посланиях, апостольских наставлениях для пасторских лидеров и их последователей. Занятие 10, 2 Тимофею с 2 часов 22 минут до 3 часов 17 минут. Продолжаем рассматривать пасторские послания, апостольские наставления пасторским руководителям и их последователям. И мы начинаем сейчас со 2 Тимофею, глава 2, стих 20. И это раздел 2 Тимофею, в котором, согласно заголовку NIV, Павел имеет дело с лжеучителями. И в стихах 20 и 21 у него есть небольшая метафора, как и ранее в этой главе, у него была метафора солдата, спортсмена и фермера. Теперь у него есть метафора, можно сказать, о горшках, корзинах для мусора или контейнерах. Он говорит, что в большом доме есть предметы не только из золота и серебра, и мы можем думать о них как о сосудах, но также из дерева и глины. Некоторые из них предназначены для специальных целей, а некоторые для общего использования. Итак, можно подумать о вазе или вазе для цветов. Это может быть серебро. Это особая цель. Но есть мусорное ведро, оно общего пользования. Так обстоят дела в большом доме. У вас есть различные виды контейнеров. Очищающие себя от последнего, от общего пользования, будут орудиями особого назначения, освященными, полезными господину и подготовленными на всякое доброе дело. И тогда он обращается к Тимофею и говорит: «Беги от злых похотей юности и стремись к праведности». Мы уже видели эту картину раньше. Бегите от этого, но преследуйте это. Я называю это позитивной этикой. Вы умерщвляете плоть, не просто отрицая то, что неправильно, но и отворачиваясь от этого, в спешке раскаиваясь и стремясь к хорошему. Стремитесь к праведности, вере, любви и миру вместе с теми, кто призывает Господа от чистого сердца. Другими словами, присоединитесь к церкви в самом полном смысле этого слова. Присоединяйтесь к тем, у кого чистое сердце. Иисус – блаженны чистые сердцем. Присоединяйтесь к народу Божьему в поисках Бога. Не имейте ничего общего с глупыми и глупыми спорами, потому что вы знаете, что они вызывают ссоры. И раб Господень должен быть не сварливым, а быть добрым ко всем, способным учить, не злопамятным. Боже, это так сложно, но вот оно. Противников необходимо мягко инструктировать. На самом деле, я думаю, что здесь, возможно, есть как минимум скрытый императив, но мы примем все как есть. Противников необходимо мягко наставить в надежде, что Бог дарует им покаяние, приведя их к познанию истины, и что они образумятся и вырвутся из ловушки дьявола, который взял их в плен для исполнения своей воли. Наше наблюдение, и я разделю экран здесь, чтобы мы могли видеть как стих, так и наблюдение. Мы почти там. Ладно, наблюдение. Когда я читаю стихи 20 и 21, я думаю о 1 Коринфянам 12, где Павел говорит о том, что мы члены тела, и у вас есть ухо, и у вас есть око, а ухо не говорит. Глазу ты мне не нужна, и глаз не говорит ноге ты мне не нужна. Мы все нужны друг другу. А потом он идет дальше и говорит, что есть те части тела, о которых мы не говорим, но они тоже весьма необходимы. Итак, он говорит, что в церкви нам нужно осознать, что нам нужно утверждать каждого, кто является членом тела Христова. И на экране я использовал фразу «принимает всякие виды». Иногда в американском английском мы видим какого-то отрывочного или маргинального человека, но понимаем, что они тоже являются частью этого. И мы скажем: «Ну, нужны все виды». Люди, общество состоит из самых разных людей. Церковь состоит из самых разных людей. Но Павел говорит в стихах 20 и 21, что мы должны стремиться быть вазами для цветов, а не мусорными баками. В стихе 20 те, кто очищает себя от общего пользования, будут орудиями для особых целей, освященными, полезными для, и он использует здесь слово «деспот», потому что говорит о домашнем хозяине. Он проводит аналогию, полезную для хозяина и готовую ко всякому доброму делу, или, как говорит Нив, готовую сделать всякую добрую работу. Так что это просто висит там. Это отдельный абзац. Но я думаю, что это метафора. Это аналогия, которая как бы подготавливает почву для 22 и последующих. Он скажет Тимофею: «Очисти себя для особых целей. Позвольте себе вновь утвердиться в своей преданности Богу и своей святости. Итак, бегите и преследуйте. И я уже сказал, что мы отвергаем плоть и бросаем ей вызов, поступив в духе, а не просто избегая греха. Практически говоря, у вас есть ребенок, у вас есть ученик и есть кто-то, с кем вы работаете в церкви. Часто люди борются со слабостями, и средства благодати, которые они найдут, это если вы сможете найти для них способ направить энергию, которую они тратят, в негативное русло. Как вы можете направить эту энергию в позитивное русло? Потому что грех — это данное Богом стремление, используемое неправильным образом. И зачастую от драйва невозможно отказаться. Это здесь. Это часть твоего макияжа. Хорошо, как мы можем направить это стремление на святые цели? А желание избежать разногласий, как сказал Иисус, блаженны миротворцы. А иногда нам действительно нужно просто освободиться. На самом деле, говорит Пол, они не имеют никакого отношения к определенным вещам. Итак, бывают моменты, когда нам нужно выйти из ситуации. В этом смысле нам нужно бежать от этого. Было хорошо, когда Иосиф сбежал от жены Потифара. Но стремление, которое заставляет нас совершать плохие поступки, можно повернуть в хорошее русло. И затем, эту энергию, чтобы бежать за Тимофеем, в некоторых случаях необходимо перераспределить, чтобы сопротивляться, стоять твердо и вмешиваться в дела людей, которым вредят эти лжеучителя. Итак, в этом совете много мудрости и много проницательности, чтобы избежать злых желаний молодежи и обратить эти порывы в сторону Бога из чистого сердца. В-третьих, урегулировать конфликт сложно. И начиная со стиха 23, мы имеем конфликт. У нас есть глупые и глупые споры, которые приводят к ссорам. А управление конфликтами требует знаний, которые можно преподавать. Раб Господень должен быть не сварливым, а быть добрым ко всем. На что это похоже? Способен преподавать. Вы знаете людей, которые движутся в неправильном направлении, скажем так, в какой-то степени они имеют добрые намерения, как их можно перенаправить? Ну, а что сделал Иисус? Он научил их многому. Он проинструктировал. Значит, вместе с этим умеем учить, а тут у нас есть вещи, которые не всегда совмещаются с преподаванием. Я имею в виду, что иногда учителя бывают довольно жестокими. А иногда учителя довольно равнодушно относятся к своим ученикам. В основном они интересуются своим предметом. Студенты должны поймать то, что смогут. Что же им нужно учить, проявляя сдержанность и доброту, свободу от злобы, мягкость и евангелизирующее сострадание, которые могут пожать урожай обращения? Цель искупления людей. Люди, если они настолько введены в заблуждение, что могут заблудиться, они противостоят Евангелию. Цель состоит в том, чтобы создать пространство, в надежде, что Бог дарует им покаяние. Это требует много любви. Чтобы действительно желать покаяния противников Евангелия, требуется Божья благодать. Легко подумать: я выполнил свою работу, если докажу, что они неправы. И я показываю всем, если я их покажу, это может стать искушением. Но если вы изучите даже Страстную неделю Иисуса, когда противостояние Иисусу становилось все сильнее, Он все еще говорил людям искупительно. Он не осуждал людей. Один Петр придает большое значение тому, что, когда его оскорбляли, он не оскорблял в ответ. Он сохранил свой статус учителя и пастыря. И он верил себя Богу, поступая правильно. Это именно то, что говорит здесь Павел, и он выражает это идиомой, отличной от пастора по имени Тимофей. но есть очень христоподобный образ человека, не сварливого, но доброго, умеющего учить и не обижающегося. И я использую это слово «сдержанность», потому что мне часто его не хватает. Когда я читаю это, мне стыдно за некоторые разговоры, частью которых я был, я знаю и оглядываюсь назад на свою жизнь. Были вещи, которые я сказал, вещи, которые я написал, реакции, которые у меня были, и они были неправильными. И они непродуктивны. Возможно, в данный момент они чувствуют себя хорошо, но они непродуктивны. Итак, это очень важные вещи, когда Павел говорит о том, как обращаться с лжеучителями. Теперь мы переходим к третьей главе, но мы все еще находимся под заголовком лжеучителей. NIV говорит, но запомните это, и это одно из пяти или шести значений слова «знай», «знай это» в греческом языке. В последние дни нас ждут ужасные времена. И этот вид снова перекликается с 1 Тимофею, и последние дни уже наступили. Люди будут, а можно сказать и есть, самолюбивые, сребролюбивые, хвастливые, гордые, оскорбительные, непослушные родителям, неблагодарные, нечестивые, безлюбовные, непрощающие, клеветнические, невоздержанные, жестокие, нелюбовные. А добрых, коварных, опрометчивых, тщеславных, любящих удовольствие, а не любящих Бога, что как бы подводит итог всему этому. Любящие себя, более любящие наслаждения, чем любящие Бога, имеющие вид благочестия, но отвергающие силу Его. И есть то слово «благочестие», которое мы видим в пасторалях. И здесь Павел говорит, что Евангелие приносит своего рода благочестие. Это приносит качество преданности Богу, которое приводит к поведению, которое выглядит совсем иначе, чем это. Когда люди говорят, что верят в Иисуса Христа, распятого и воскресшего, то подобные качества должны встречаться в их жизни относительно редко. Мы все, вероятно, боремся с некоторыми из них, но это не должно быть доминирующей характеристикой нашей жизни по мере того, как мы возрастаем в христианской вере. Но Павел говорит, запомни это. Отметьте это. Отметьте это. Наступит время, когда люди, и я думаю, что он включает в себя людей, связанных с церковью, именно поэтому он предупреждает пастора. У людей будут все эти негативные показатели, и тем не менее, поскольку они в церкви, это похоже на форму благочестия. Я такой, какой я есть, и я хожу в церковь. И они отрицают силу благочестия, которое исповедуют. И он говорит, что не имеет ничего общего с такими людьми. Избегайте таких людей. И затем он переходит к дальнейшему описанию. Они из тех, кто проникает в дома и получает контроль над доверчивыми женщинами, обремененными грехами и одержимыми всевозможными злыми желаниями. Всегда учится, но никогда не может прийти к познанию истины. И это женщины, которые никогда не смогут прийти к познанию истины, а также учителя, которые вводят в заблуждение тех, кто никогда не приходит к познанию истины. Точно так же, как Дженис и Джамбрис выступали против Моисея, так и эти учителя выступали против истины. И это персонажи в еврейской литературе, когда Моисей предстал перед фараоном, и наступали различные язвы, и волхвы пытались вызвать последствия язв из проклятий, которые Моисей во имя Бога произносил. Дженис и Джамбрис были двумя фигурами, которые, как говорили, противостояли Моисею и Богу перед фараоном. И он сравнивает этих людей с Дженис и Джамбресом во времена Моисея. Это люди развращенного ума, которые, что касается веры, отвергнуты. Но он говорит, что им не удастся далеко уйти, потому что, как и в случае с этими людьми, то есть с Дженис и Джамбресом, их глупость будет очевидна всем. Итак, давайте посмотрим, сможем ли мы понять это на основе некоторых наблюдений. В этих стихах очень многое. Одной из проблем в служении является отождествление себя с грешниками мира. Иисус отождествлял себя с грешниками. Его называли другом грешников, и это не было комплиментом. Он принял крещение для прощения грехов. Он отождествлял себя с грешным Израилем. Нет, он никогда не грешил. Иоанну Крестителю сказал: «Разреши мне крещение», и на языке одного перевода, ибо так подобает нам исполнить всякую правду. Это должно произойти. Мне нужно отождествить себя с грешным Израилем, чтобы Божья цель в моей жизни и служении была исполнена. Итак, мы видим, как Иисус общается с самаритянкой и людьми, которых ненавидели даже больше, чем то, что она представляла, сборщиками налогов. Он сел и ел со сборщиками налогов всего. Он отождествлял себя с грешниками. Но опасность в том, что мы приспособлены к этому нечестивому миру. В этом опасность. И я думаю об этом для служителей. Я знаю священника, который покончил жизнь самоубийством, потому что был одинок. Несколько лет назад он начал заниматься ВИЧ-служением. Его контакты с людьми из этого ВИЧ-сообщества были скомпрометированы. И когда он пришел в себя, ему не следовало лишать себя жизни, но это было его решением своего позора. И служители, и даже любой, кто хочет подготавливать учеников, кого вы учите? Вы обучаете грешников. И вы обращаетесь к людям и дружите с людьми. А если вы христианин, вы, вероятно, выросли в святости в некоторых областях и живете не так, как они, и существует опасность, что вас двинут в их сторону. Итак, Павел подчеркивает характер людей, которые в конечном итоге оказываются в церкви и, конечно же, преобладают вне церкви, и они претендуют на религию. Они имеют вид благочестия, но силу отвергают. В церкви они или вне церкви, это не имеет особого значения. Павел говорит, как пастор, не делайте их своими товарищами по оружию. И я думаю об этом сегодня, потому что у нас есть проблема не только с очень, как мы привыкли называть, мирскими людьми в церкви, иногда с людьми с заметной нечестивой жизнью, и тем не менее, мы находим их в церкви, и они не ищут помощь. Они ищут подтверждение. Но мы также находим движения вне церкви, которые обвиняют церковь в невыполнении своей работы, поэтому они собираются выполнять работу церкви лучше, чем может сделать церковь. Я думаю о наклейке на бампер, которую мы больше не видим, но раньше была наклейка на бампер под названием «Did Before Creed». И это означало, я не собираюсь стоять возле церкви и говорить то, во что верю. Главное – выбраться и изменить мир. Я преподаю в пресвитерианской семинарии, и если вы изучаете конфессии, вы знаете, что пресвитериане являются частью наследия, называемого реформатским наследием, а реформатское наследие известно своим взглядом на церковь, к которому церковь не стремится. Выйти из мира, но преобразить мир. Мы хотим распространить Царство Божье, суверенитет Бога, искупление Божье на каждый уголок, на каждый квадратный дюйм мира. Я думаю, это благородная философия. Но проблема в том, что существует опасность такого большого отождествления, потому что вы не можете изменить то, с чем у вас нет связи. Чтобы вступить в контакт, надо вступить в контакт. И снова Иисусу приходилось контактировать с грешниками, но он не позволил им ввести себя в заблуждение или убедить всех своих оппонентов, которые спорили и пытались обмануть его. Ты никогда не говоришь, ты что-то знаешь, ты прав. Я собираюсь изменить свой сценарий. Он знал, что нужно поддерживать, и делал это. Мы не всегда это делаем, поэтому нам нужна эта осторожность. Еще вы можете прочитать это называется список пороков, и в древней литературе есть много писателей, которые писали эти списки вещей. Вы можете использовать их, чтобы как бы возмутиться тем, насколько гнилые люди, но вы должны читать это как диагностику и говорить, как ученики на Тайной вечере, «Господь, это я». Потому что, по крайней мере, я могу видеть себя здесь и там. И, возможно, Бог видит меня в каждой из этих вещей. Итак, нам нужно использовать их как инструменты, чтобы обдумать свой путь и быть честными, как и клеветниками. Говорили ли мы в последнее время о ком-нибудь что-нибудь клеветническое? Клевета – один из самых распространенных грехов в служении, потому что в служении приходится иметь дело с людьми, а если у тебя есть сотрудники, то приходится говорить о людях, и очень легко скатиться к убийству личности и домыслам о мотивах. И говорить всякие гадости, потому что, ну, этот человек нам не нравится. Действительно трудно сохранять святость в своем отношении и речи, когда вы имеете дело с проблемами, с которыми сталкиваются люди, потому что наше самодовольство заставляет нас чувствовать себя лучше, и мы чувствуем себя лучше отчасти, когда унижаем других людей. Это только один пример. Мы могли бы поговорить 5 или 10 минут о каждой из этих вещей и о том, насколько мы все к ним восприимчивы. Во-вторых, по милости Божией и верному пасторскому руководству, мудрому пасторскому руководству, коварному предательству, Янес и Жамбрис станут коварными и вероломными людьми. Коварное предательство скептиков и эксплуататоров Евангелия можно разоблачить и нейтрализовать, и оно не имеет никакого отношения к таким людям. Тимофей, ты можешь определить это как ложное благочестие. Это может потребовать некоторой проницательности, но особенно с опытом мы учимся. Мы учимся, и это не значит, что мы становимся злыми в ответ. Он уже сказал, вот как можно обращаться к людям, которые являются противниками Евангелия, и должно быть разделение, не имейте ничего общего с такими людьми. Но с другой стороны, здесь есть положительное служение выявления и нейтрализации их воздействия. И я не думаю, что скажу слишком много об остальном, за исключением того, что я скажу одну вещь о 3:6-9, потому что это подразумевает, что это своего рода эвфемистический язык, что они должны были свернуть в дома и получить контроль над доверчивыми женщинами, а то у нас тут злые желания. Все это подразумевает что-то вроде прелюбодеяния или каких-то противозаконных действий. И мы не были бы честными в отношении нашей культурной ситуации, если бы не взывали к Богу ради мирового христианства, потому что 60% зарегистрированного в мире христианства, по цифрам, являются католиками, и католики во всем мире должны осознавать, сколько сексуальных грехов встречается в священстве. Я не говорю это от восторга, я просто говорю, что есть что-то глубоко-глубоко предосудительное в глазах Божиих, и мы говорим не о тысяче или двух, мы говорим о десятках тысяч пастырей, священников последних поколений по всему миру, исповедующих самую доминирующую в мире исповедующую христианскую религию. Я не католик и опасаюсь за учение католицизма, потому что не думаю, что оно соответствует Библии в целом. Я не говорю, что христиан-католиков нет, я просто говорю, что в католической церкви многие не слышат Евангелия, и это стало публичным скандалом во многих частях мира, признанным Ватиканом. Что у нас есть проблема со священниками, которые занимаются мальчиками или женщинами так, как этого делать не следует. Но эта проблема существует и в протестантских церквях. Это проблема либеральных церквей, и это проблема консервативных церквей. Если вы находитесь в служении очень долго, вы столкнетесь с такими ситуациями. Вы будете в церкви и поймите, что у этой церкви есть история. Был церковный работник, который переспал с кем-то, с кем им не следовало спать. Иногда это крайности, иногда несколько женщин имели романы с одним и тем же или с разными сотрудниками церкви. Итак, это звучит немного расплывчато и чуждо, а еще у нас есть Моисей. И есть такие мифологические Янес и Джамбрис, и здесь многое не ясно, но для нас это очень, очень наглядно, и мы живем в очень чувственной культуре, где, даже если люди верны телесно, у вас есть целая проблема интернета и проблема порнозависимости со стороны людей, у которых есть много времени, чтобы быть в сети. Интернет, и это будет включать в себя множество сотрудников церкви, и они разлагают свои сердца, и они разрушают свой характер сексуальным грехом заочно. Это просто виртуально. Но Бог знает сердце, и, вероятно, по крайней мере, во многих секторах Запада, бессилие проповеди и пустота подготовки к проповеди больше всего можно объяснить тонкостью души и сердца, вызванной искажением того, что люди смотрят в интернете. Просто судя по тому, что я читаю, и судя по тому, что я знаю даже о семинаристах, это колоссальная проблема, ослабляющая характер людей, исповедующих благочестие. Они могут быть семинаристами, или пасторами, или профессорами семинарии, но они не могут избавиться от этой зависимости. Они отрицают силу, которая воскресила Иисуса из мертвых. Воскресение Иисуса из мертвых, но я не могу пинать порнографию. Что-то там не так. Так что это очень, очень сильные слова для церкви, а виртуальный мир повсюду. Я имею в виду, что вы можете пойти в место, где нет электричества, но даже в тех местах, где нет электричества, во многих из них есть солнечные коллекторы, и поэтому у них все еще есть электричество, даже если у них нет линий электропередачи. Я говорю о том, что упадок, который мы ассоциируем с Западом, на самом деле является упадком всего человечества. Жестокое обращение с мальчиками в Афганистане и других мусульманских странах – это реальность, и это не из-за ислама как такового, а из-за Адама и Евы и греха, а форма, которую коррупция принимает в мужчинах и женщинах, является выражением неправильных желаний. Направление. А когда вы говорите о мужчинах и женщинах, то очевидно, к чему это ведет. Итак, все дело было в борьбе с лжеучителями и ложными учениями. Теперь мы переходим к последнему обвинению Тимофею, которое начинается в главе 3, стихе 10. И я думаю, что у нас есть время закончить его, и эта лекция все еще будет иметь приемлемый объем. Вы, однако, и это решительно. Он нечасто использует личное местоимение. Ему это не обязательно, потому что в греческом языке глагол содержит местоимение. Но иногда он действительно говорит сигма, ипсилон, су. Но ты знаешь все о моем учении, моем образе жизни, моей цели, моей вере, терпении, любви, терпении и гонениях. Я так рада, что не поставили и здесь. Страдание. Он просто как бы отбрасывает ассоциации со своей жизнью из-за Евангелия. И здесь он собирается сказать, что Евангелие изменило для меня день и ночь. Как бы больно это ни было, мне нравилось то, что это вызвало. То, что случилось со мной в Антиохии, Иконии и Листре, гонения, которые я перенес. Это особенно примечательно, потому что все эти места, которые он упомянул, это место, где Тимофей вырос. Итак, насколько нам известно, Тимофей был мальчиком в Листре. И Антиохия – это Антиохия Писидийская, это не Антиохия в Сирии, столица римской провинции, которая контролировала Иерусалим, Иудею, Самарию, Декаполис и всю эту территорию. Антиохий в древности было около дюжины. Итак, это Антиохия в Писидии и Антиохия, которая была как бы входом в римскую провинцию Галатию. А Иконий и Листра находились в этой римской провинции Галатии. Именно там служили Павел и Варнава во время своего первого миссионерского путешествия. И вы помните, во время первого миссионерского путешествия в Деяниях 13 и 14 Павел и Варнава служили пару лет. Но чем больше они служили, они ходили в синагоги и проповедовали Иисуса, и у них появилось довольно много последователей. Но чем больше они служили, тем больше еврейская оппозиция сплачивалась против них. И, наконец, Павла побили камнями и оставили его умирать. Его вытащили из города, побили камнями и сказали: «Мы его убили». И они могли бы это сделать. Мы не знаем из языка, воскрес ли он или не воскрес. Но он был все равно, что мертв. И Господь, говорит, избавил меня от всех их. Итак, в предыдущем разделе он рассказал обо всем плохом, что произошло в мире. Но сейчас он говорит об учении. Это учение превратило его из богохульника, жестокого человека и убийцы. Он был таким же, как те люди, о которых он только что сказал: «Не имейте с ними ничего общего». Теперь он поворачивается и говорит, что есть послание, которое меняет людей, чтобы они могли жить жизнью, прославляющей Бога, и я показываю, а затем он расширяет это в стихе 12. На самом деле, все, и язык греческий более, всякий, желающий жить благочестиво во Христе Иисусе, будет гоним. И НИВ немного расширяет это. Каждый, кто хочет жить благочестивой жизнью во Христе Иисусе, будет гоним. А вот злодеи и самозванцы будут становиться все хуже и хуже. Люди, которые творят зло, и люди, которые притворяются христианами или притворяются благочестивыми, но на самом деле ими не являются, будут становиться все хуже и хуже, обманывая и обманываясь. А что касается тебя, то между ними Тимоти. Он может видеть форму благочестия без его силы. Он видит, как злодеи и самозванцы становятся все хуже и хуже. Он может видеть обманщиков и обманутых. И тогда он сможет увидеть Пола. Тогда он сможет увидеть Христа, поддержавшего Павла. И ему приходится постоянно принимать решение, на какой стороне баррикад я хочу оказаться. А Павел говорит, что касается вас, что как бы возвращает вас к 3,1, вы, однако, а что касается вас, стих 14, продолжая то, что вы узнали и в чем убедились. Потому что вы знаете тех, у кого вы этому научились. Они были частью почтенной традиции, восходящей к тому времени, когда Бог призвал Авраама и дал заветные обещания Давиду. Вы знаете, от кого вы их узнали и как с младенчества, вы знали святые писания, которые могут умудрить вас для спасения через веру во Христа Иисуса. Вы знаете, это слово Торы, это слово пророков, это слово псалмов, как его пели, как его разъясняли, как его молились в синагоге, как его молились во время еды и во время ритуалов в ветхозаветных семьях, Бог не оставил себя без свидетеля, и среди народа Божьего был остаток еще до пришествия Иисуса. Они ждали утешения Израиля. Они ожидали исполнения Божьих обещаний, и он, Тимофей, имел благословение находиться в таком доме. Итак, с младенчества ему были привиты эти искупительные истины, которые могли сделать вас мудрыми для спасения через веру во Христа Иисуса. Так вот, у них не было Христа Иисуса до первого миссионерского путешествия. Но у них было Божье обещание, которое должно было исполниться во Христе Иисусе, и это было так же хорошо. Их души были также спасены. И Тимоти находится в этом замечательном переходном поколении вместе со своей матерью и бабушкой. Это были благочестивые евреи, ожидающие Божьего обещания. Христиане могли сказать, что они были спасены. Они были спасены. У них были сердца, которые, как сказано в псалмах, «сотворили мне сердце чистое, Боже». У них было очищение по обетованию Божьему, и я верю в Дух Божий. Но теперь пришел Христос, и вы можете оглянуться назад на спасительное служение Христа и его вознесение, а Павел размышляет о силе Писания, и разве мы не рады, что это есть в Библии? Это было бы верно только на основании того, что мы видим в Библии. Но это очень явное утверждение о богодухновенности Писания. Вдохновение происходит от слова «богодухновенный», что на самом деле не означает «вдохновленный». Это означает «выдохнутый Богом» или «выдохнутый от Бога». Но особенно в латинской традиции слово «вдохновлять» имеет латинское происхождение. Это слово вошло в английский язык, и, знаете, это нормально. Но это не так наглядно, как этот образ Бога, который внятно разговаривает с людьми и говорит, выдыхая свое слово. Не может быть более органичным, не может быть более связанным с Богом, который его дает. И это, конечно, не говорит о том, что были вдохновленные люди. Это говорит о том, что слова на странице были выдохнуты Богом. И это относится ко всему Писанию, некоторые люди хотят его истолковать. Каждое Писание, вдохновленное Богом, выдыхается. Нет. Все священное Писание имеет статус записанного в Писании слова, выдохнутого Богом, и оно полезно для обучения, для обличения, для исправления. В греческом языке нет слов «учение» и «праведность». Да, у него есть своего рода четырехкратная полезность. Я не думаю, что он всеобъемлющий, но он, безусловно, репрезентативный и богатый. Чтобы с тем исходом, чтобы с тем результатом, что, раба Божия, вы, девицы, переводите, что человек Божий, ко всякому доброму делу может быть вполне приготовлен. Я склонен перевести это слово «человек Божий», потому что я думаю, что он хочет, чтобы Тимофей применил его к себе, и он уже назвал его человеком Божьим в конце 1 Тимофею. Но NIV не хочет, чтобы это звучало так гендерно. И, конечно же, это слово также может означать личность Бога. Итак, они переводят «слуга» вместо «человека» или «человека». Дабы раб Божий был полностью приготовлен ко всякому доброму делу. Мы видим, что, прежде всего, апостольская верность по Божьей благодати и спасению служит храму для всех будущих учеников, особенно для таких лидеров, как Тимофей. Я хочу сказать, что в стихах 10-11 Павел не хвастается. Павел напоминает Тимофею о том, через что провел его Бог, потому что Богу придется провести Тимофея через некоторые вещи, а Павла не будет рядом, чтобы ободрять его и вмешиваться за него. Поэтому важно, чтобы Тимоти вспомнил об этом, как бы больно это ни было. И заметьте, Павел не говорит, что вы знаете, что Христос умер на кресте, а я прошел через все это, и некоторые остались умирать. Но сейчас в церкви Иисус избавляет нас от этого. Он говорит, что у каждого, у кого есть желание жить благочестиво во Христе Иисусе, будет свой день скорби. У тебя будет день отказа. Возможно, тебя ждет день ареста. Возможно, у вас наступит свой день, свое время, кто знает. Кто знает? Спросите пасторов по всему миру, кто сейчас находится в тюрьме или не пасторы. Когда я был в стране и меры безопасности были приняты, они арестовали моего переводчика. И она была просто благочестивым членом церкви. Но в течение 40 дней никто не знал, где она находится. И это было очень, очень мрачно. Все, что она делала, это просто переводила, чтобы люди могли понимать мои лекции на этом языке. Но Бог вынес ее. Мы читаем 10 и 11 главы, и нам нужно кое-что здесь запомнить, и на самом деле это является фактором во всем апостольском свидетельстве, но мы знаем кое-что, мы называем это тем, чему у них не было названия, и мы называем это ПТСР. Посттравматический синдром. Теперь я думаю, что Божья благодать действовала настолько мощно в жизни Павла, что я не вижу многих признаков того, что он был неуравновешенным человеком. Но люди, прошедшие через то, что пережил Павел, пострадали эмоционально и психологически. И оно может их искажать и деформировать, но оно также может быть источником очень глубокой мудрости и очень глубокой аутентичности. Пол не был каким-то сумасшедшим. И точно так же, как мы не должны романтизировать стрельбу, мы не должны романтизировать преследование и чьи-либо страдания, потому что они травмируют. И по милости Божией мы вполне можем пережить их и дожить до следующего дня, и, возможно, в каком-то смысле мы станем для них лучшими людьми, но мы будем нести эти шрамы. И я был рядом с людьми, которых подвергали пыткам, и вы знаете, что они очень благочестивые люди и очень продуктивны в Божьем Царстве, но там есть тьма, которой служит Божья благодать, но это чрезвычайно болезненно. И это подвергает их опасности точно так же, как паралич неподвижности. Если они позволят втянуть себя в то состояние, в котором они находились, когда их пытали. Я знаю один случай, когда я служил, и глаза одного человека смотрели в ту сторону, другие смотрели на другого, и можно было сказать, что что-то не так, и иногда на наших конференциях он просто вставал и начинал визжать. Сначала я был очень напуган, но люди просто тянули его вниз, обнимали и разговаривали с ним. Наконец, через несколько дней, я сказал, что знаешь, что не так с этим человеком. Ну, они его жестоко пытали, и он больше никогда не был прав. Когда вы читаете этот третий отрывок из 2 Коринфянам или 3 Коринфянам, он дает 2 Коринфянам 11 примерно в стихе 36 или около того в главе 12, и вы видите, что Павла избивали 3 раза, например, 39 ударов плетью. Его побили камнями и бросили умирать. Он прошел через многое и в этом остался верен. Бог провел его через все это не без платы эмоционально и психологически. Но я говорю это потому, что это побуждает нас отнестись к этому серьезно. Номер один, потому что мы вступаем в зону, где постоянно убивают множество христиан, и если вы слушаете это, возможно, вы находитесь в той части мира, где христиан арестовывают и убивают, и нам отчаянно нужно восстановить полный эффект. Этого свидетельства о том, что Бог может помочь нам пройти через это, и не романтизировать это, а признать, как ужасно это терпеть, и признать, что нам нужна Божья благодать для мужества. Нам нужна Божья благодать, чтобы быть готовыми продолжать принимать решения, которые, как мы опасаемся, приведут нас к конфронтации с властями. Нам это будет неприятно, но мы понимаем, что у нас нет выбора. Наш Господь ведет нас, и мы видим, что это приближается. Мы не хотим туда попасть, но если это произойдет, Бог поможет нам быть готовыми. Мы не хотим опозорить имя Иисуса, отвергая его из-за страха боли или страха страданий. Итак, я думаю, что он излагает это, и я думаю, что это наглядно для Тимоти, особенно если Тимоти был ребенком в этом районе, и он слышал об этом, а, возможно, мы не знаем. Он говорит, что вы знаете все о моем учении, моих преследованиях и о том, что происходит со мной в вашем родном районе. Может быть, его мать, его бабушка, может быть, Тимофей, возможно, они видели, как его побивали камнями. Но я думаю, что это наглядно, и я думаю, что это образец для всех будущих учеников, особенно когда речь идет о стихе 12, потому что все христиане могут ожидать той или иной формы и уровня сопротивления, достойного того, чтобы на каком-то этапе их христианского хождения их назвали гонением. И в некоторых призваниях, и в некоторых условиях это может быть частым, хроническим или тяжелым. Это может быть смертельным. Между тем, злодеи могут процветать. Люди, которые сдают христиан, люди, которые выдают христиан в некоторых странах, где христиане встречаются тайно, а затем информаторы всегда ищут возможности найти этих людей, потому что, если они сообщат о них, они получат вознаграждение. Это кажется несправедливым, но это так, как есть. Наконец, священные писания, известные нам как Ветхий и Новый Заветы, уже давно управляют мыслями и жизнью верных Божьих. Это удивительно, когда вы смотрите на современный мир и на презрение, которое иногда мы встречаем в церкви даже к священным писаниям, к тем частям священных писаний, которые церкви не нравятся, о которых вы никогда не слышите. Или меняют. У меня есть книга под названием «Библия», но она была переведена кем-то вроде Комитета по библейскому равенству или кем-то в этом роде. И это группа католиков, которые подтверждают рукоположение геев и женщин, и они перевели всю Библию, но слово «Господь» там не встречается. Это Библия, в которой нет слов, все они политкорректные слова. Итак, у нас больше нет Иисуса, являющегося Сыном Божьим, и есть много чего. Он больше не Господь, он кто-то другой. В современном мире Библия обесценена в церкви, но для Павла она является спасательным кругом для верного служения. Тимофею следует продолжать хранить это наследие высокого взгляда на написанное Слово Божие. С детства вы знали Священное Писание. Оно способно сделать вас мудрыми для спасения через веру во Христа Иисуса. Вот почему в лучшем случае Священные Писания так ценятся и бережно хранятся в церкви неделю за неделей. Это не мертвая традиция. Вы знаете, это не недостаток творчества. Не потому ли, что мы не можем придумать, чем еще заняться? Это не случайная деятельность, на которой каким-то образом застряла церковь. Это похоже на то, как Петр говорит Иисусу в 6 главе Евангелия от Иоанна, когда Иисус говорит: «Ты тоже меня оставишь?» А Петр говорит: «Господи, кому нам идти? У вас есть слова вечной жизни. И нет другого источника спасения людей». Говорим ли мы об изначальном или о неделе за неделей, мы все нуждаемся в свежем общении с Богом через Его Слово. И нам нужны Тимофеи, глубоко наставленные, глубоко призванные и глубоко одаренные, чтобы быть нашими слугами, потому что не все мы призваны и одарены быть служителями Слова. Мы все призваны и одарены быть учениками. Но у Бога есть экономия. У него есть структура для этого, и в этой структуре нам нужны пастыри для наших душ. И нам нужны учителя для наших умов, сердец и жизни. И это наши пасторы. И их главный инструмент — Священное Писание. Это богодухновенно и прибыльно. Это полезно. Это для научения, для обличения. Мы услышим то, что нам не нравится. Это более негативно для коррекции. Это больно, но это позитивно. Нас исправляют. А потом обучение. И это обучение — слово, связанное с детской дисциплиной. Или мы могли бы сказать, что это похоже на дрессировку немецкой овчарки. Он становится опытным в слушании и действии. Обучение праведности, чтобы мужчина Божий или женщина Божия, раб Божий был полностью готов ко всякому доброму делу. И вы знаете, что в этих двух стихах мы как бы имеем Святой Грааль, который можно сказать о христианском ученичестве. Какова цель христианского ученичества? Цель христианского ученичества — находиться в общении с Богом, чтобы через Слово Божие мы были полностью подготовлены. Не просто подготовлены, а полностью подготовлены не просто к доброму делу время от времени, но и ко всякому доброму делу, которое Бог ставит перед нами. И иногда список может быть очень внушительным. Но благодаря священным писаниям, преподносимым нам, конечно же, Святым Духом, а также такими слугами Божьими, как Тимофей, мы можем быть адекватными. Мы можем быть полностью готовы к этим добрым делам. И это очень высокая и сильная нота, на которой заканчивается третья глава 2 Тимофею. Это доктор Роберт Ф. Ярбро в своем учении о пасторских посланиях, апостольских наставлениях для пасторских лидеров и их последователей. Занятие 10, 2 Тимофею с 2 часов 22 минут до 3 часов 17 минут.